Приветствую вас, дорогая церковь. Доброе утро. Удивительно, как мудрый, проницателен Бог, не договариваясь ни с Сашей, ни с кем, мы сегодня будем говорить о жизни. И читать мы будем Слово Божие, записанное в книге Второзакония, 30 глава. Книга Второзакония, 30 глава. Мы прочитаем с 11 стиха. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Вот. «Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Это Слово Божие. На последней неделе, наверное, многие из нас с некоторым волнением следили за обстоятельствами подписания документов о перемирии в Украине. И несмотря на полярные взгляды и расхождения во мнении, кажется, всем было понятно, что дальнейшее развитие конфликта принесет еще больше смерти. И в такое время мы понимаем, что жизнь, именно жизнь, становится главным мерилом счастья. Наличие жизни и есть счастье. Уже становится неважным, какого оттенка у тебя был гарнитур в твоей любимой спальне. Неважно, исправил ли сын двойку по математике. Неважно, как там разрешился конфликт последний, и осталось ли за одним из супругов, и за каким супругом осталось последнее слово. Это все становится неважно. Потому что когда находишься между жизнью и смертью, ты вдруг резко начинаешь понимать, что главное, а что второстепенное. И если ты хочешь выжить, то тебе необходимо сделать все, что для этого требуется. И если ты хочешь спасти гарнитур, то тогда ты будешь рисковать жизнью ради того, чтобы это сделать. И вот на протяжении нескольких дней, может быть, недель, Моисей, чья жизнь вот-вот должна подойти к концу, к завершению, Моисей, которому не суждено войти в землю, как я уже говорил на прошлой проповеди, когда последний раз проповедовал, он наставляет второе поколение израильтян. Эти израильтяне вышли из Египта, они были еще совсем детками, они были малышами, многие из них еще даже не родились, они родились в пустыне. А вот их родители уже давно лежат в пустыне. Они лежат, а лежат, потому что не желали доверять Богу. Они в буквальном смысле выбрали смерть. Эти обстоятельства мы знаем. Но теперь вот их дети стоят на распутье. Они уже совсем не дети, они уже взрослые мужчины и женщины. И вот пришел их черед принимать решение, делать свой выбор. И вот теперь, как им быть? Как сделать свой правильный выбор, который бы привел не к смерти, а к жизни? Не к проклятиям, а к благословениям. Моисей объясняет это вот в этой 30 главе. 29 глав. Он их готовил к этому. И, наверное, где-то вот в процессе, там, в 14, в 15 главе, нам кажется уже, ну когда же, Моисей, когда же будет этот ответ? Когда же раскроется секрет? А где же жизнь? И вот здесь он дает ответ. Где же жизнь? Знаете, нам точно так же, как, наверное, родителям этих детей, нам свойственно иногда заблуждаться, думая, что трудности остались там, позади, а не где-то в Египте. Вот там было трудно, хотя потом резко кажется, что сейчас хорошо. Вот точно так же нам свойственно заблуждаться, думая, что война она там, она в Украине. Но на самом деле война продолжается каждое утро, когда я встаю с постели. И здесь, к сожалению, перемирие заключить невозможно. Это война за наши души. Писание говорит, что это война за верность. Кому я сегодня присягаю служить? Это невидимая война. Это война, где Писание говорит, похоти восстают на наши души. Похоти, с которыми мы сражаемся каждый день. И вот вопрос, как жить так, чтобы не спасать гарнитуры, а спасать жизнь. В этой главе три важных, коротких, но важных урока, которые дает Моисей этому народу и дает также и нам. Интересно, что начинается этот урок не в 11 стихе, а чуть раньше, в 1. Моисей говорит, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, и примешь их сердцу твоему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою. Три важных урока. Урок первый. Божий путь жизни начинается там, где заканчивается мой собственный. Божий путь жизни начинается там, где заканчивается мой собственный. Мой собственный путь. Скажите, бывало с вами такое? Идешь или чаще со мной это случается, едешь, и в какой-то момент, у тебя вроде ты знаешь, куда ты едешь, но в какой-то момент ты осознаешь, что ты заблудился, ты едешь не туда, ты не в курсе, где ты находишься. И вот здесь, ну, понятно, что это чаще происходит, наверное, с кем-то другим, а не с нами. Но, тем не менее, вот такая ситуация, представьте себе. И вам, вы понимаете, что вам дальше так ехать смысла нет. Нужно что-то делать. Ну и какие у нас варианты? Правильно, всегда. Вариант первый – помолиться. Вот. А что делать дальше? Вот. Ну, наверное, надо у кого-то спросить. Либо, если человек предусмотрительный, достать карту. Но в нас, внутри нас, особенно это касается, наверное, братьев, есть что-то такое, что противится этому. И вот как-то внутри думаешь, ну давай я еще вот до следующего перекрестка. Вдруг Там станет мне ясно, куда же я все-таки еду, где я все-таки нахожусь. Такое вот это вот чутье, думаешь, все-таки выводило меня раньше. Я не первый раз теряюсь и нахожу дорогу. Может быть, и в этот раз получится. И есть такая идея внутреннего голоса, который говорит. И вот этот внутренний голос, Моисей неоднократно предупреждает, что этот внутренний голос очень часто ошибается. Если мы откроем 29 главу, чуть раньше, он говорит, что среди Израиля могут быть такие люди, которые водимы внутренним голосом, чуйкой, чутьем. И вот что он говорит о таком человеке. 29 глава, 18-19 стихи. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце бы уклонилось ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов». И как он характеризует такого человека? «Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Токсичный корень. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом, сытый с голодным, или в других переводах земля, которая была дождена, с землей сухой. Что здесь Писание говорит о таком человеке? Как он слышит слова проклятия, которые Бог дает, умоляя людей следовать за ним, доверяя ему? Что говорит этот человек? Он говорит, у меня есть свой план на жизнь. У меня есть своя жизнь. И несмотря на то, что у Бога есть уже идея того, что хорошо и что плохо, у меня есть свое понимание. И мне не важно, что там Бог, какие у него идеи наказания, проклятий. Нет, это все, конечно, интересно. Но я буду счастлив. Он пророчествует себе, он объявляет себе, дословно в тексте, шалом, мир. Он говорит, несмотря на то, что какие идеи у Бога, мне будет шалом. У меня будет все хорошо. Мы никогда это не говорим, мы не заявляем это. Человек это делает где, говорит эти слова? В сердце, внутри. Снаружи он стоит вместе с этой толпой людей, и он машет головой и говорит «Аминь, аминь». Но внутри говорит «Все будет хорошо». Почему? Да потому что у него уже есть своя жизнь. Свой план на жизнь, свой путь, которым он привык идти. Жизнь для него, например, это когда я финансово независим. Жизнь – это когда дети устроены. Вот тогда это жизнь. Жизнь, когда мне комфортно. Или когда меня уважают. Вот это жизнь. Когда я чувствую себя на коне. Когда мне говорят приятности, комплименты, когда меня ценят, когда ценят мой труд. Или элементарно, жизнь – это чашечка кофе по утрам. Вот это жизнь. Вот мне не надо там 39-е царство и государство, мне не нужны несметные богатства. Дайте мне мою маленькую чашечку кофе утром. И все. И все в порядке, и все хорошо, и сразу поднимается настроение, и сразу я могу встретить этот день со всеми его бедами и трудностями, и все нормально. Но ты мне не даешь мою чашечку кофе выпить, и я тебе устрою бойню, и я тебе устрою Донбасс. Элементарные вещи могут для нас быть жизнью. Но как интересно, что в контрасте с этим апостол Павел говорит, а для меня жизнь – Христос. Вот он, Божий путь. Он говорит, Для меня жизнь – Христос. Израиль слушает, и Моисей ему говорит, для тебя жизнь – это сам Господь. Для тебя жизнь – это Бог. В конце главы он говорит, чтобы ты любил Господа и прилеплялся к Нему, ибо в этом и есть жизнь твоя. Сам Бог и есть твоя жизнь. Но я говорю, нет, Господь, у меня есть пока моя жизнь. Для кого-то жизнь Христос, а для меня жизнь – это вот это. Вот без чего я не смогу жить. Я не смогу жить без уважения мужа. Я не смогу жить без послушных детей. А иначе я как посмотрю в глаза людям? Я не смогу жить без финансового благополучия. Я не смогу без этого жить. Я не смогу жить без моей любимой чашечки кофе. Знаете, для Израиля потребовалось, чтобы на них пришли все те благословения и проклятия, говорит Писание, прежде чем они прозрели и поняли, что искали жизнь совсем не в том месте. Моисей говорит этой группе второго поколения. Он говорит, вы сейчас меня слушаете, но, к сожалению, вы не поймете до тех пор, пока вы не пройдете всеми вот этими кругами, пока все эти слова не исполнятся над вами, пока вы много-много-много раз не наступите на эти грабли и не уйдете в плен, и там вдруг вы начнете задумываться над моими словами, и у вас спадет с глаз пелена, и вы поймете, что все это Моисей говорил нам, о нас. Только тогда вы поймете, что искали жизнь совсем не в том месте, совсем не в тех вещах. Интересно, что в 6 стихе Писание объясняет, каким образом это произойдет. Как вообще возможно, что до сих пор они не видели этого, а потом вдруг раз и увидят, и поймут, что Господь и есть самая большая жизнь и самая большая ценность для них. Писание говорит, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа. Что такое обрезание сердца? Нам кажется, что это должно произойти каким-то образом так, чтобы это было видно. Но поэтому Писание говорит, что это обрезание сердца, то есть внутреннего человека, что-то, что происходит изнутри, какие-то громадные перемены внутри. Человек что-то понимает и дальше не может идти и жить так, как жил до этого. Обрезание сердца – это резкая, сильная, радикальная, большая перемена. Это толчок, это сдвиг, как машина, которая стояла, но когда включилась первая скорость, она начинает двигаться. Она до этого стояла, а теперь она двигается. 6 раз в этом тексте Моисей использует слово «обратишься», «повернешься». Есть очень конкретный результат вот этого сдвига, вот этого обрезания сердца. Люди шли в одну сторону от Бога, и вдруг Бог обрезал сердце, произошел внутренний толчок, сдвиг, перемена. Они повернулись, и они поняли, что мне нужен Бог. Бог мне нужен больше, чем все на свете. Происходит не только поворот, но и происходит переоценка. Я начинаю понимать, что те ценности, то, что для меня было ценным, я начинаю в этом разочаровываться. То, чем я так был очарован, то, что мне так нравилось, то, что приносило мне столько удовольствия, то, чем я грезил день и ночь, то, о чем я мечтал, сейчас я понимаю, что это все не то. Не эта жизнь, а жизнь в Боге. Приходит полное разочарование в своих путях, в своем чутье. Приходит понимание, что та маленькая чашка кофе, я начинаю вдруг видеть, что вот эта маленькая чашка кофе влияет больше на мое настроение, на мое понимание дня, чем Евангелие Иисуса Христа. Что-то здесь не так. Вдруг происходит остановка и переоценка, что я готов разругаться за мелочи, чтобы отстоять свою точку зрения, свою правоту, но даже не задумываясь о правоте, о праведности того, чью праведность я попираю своей правотой. Обращение, поворот – это ключевое слово. Когда я дохожу, как говорится, до ручки, Божий путь жизни начинается там, где заканчивается мой путь. Где у меня уже нету еще одного плана, еще одного варианта. Господь, а давай попробуем вот так. А давай-ка я еще зайду с этой стороны. Господь говорит, хорошо, заходи с другой стороны, с третьей стороны. Но это в принципе не тот путь, которым надо двигаться. В принципе, ты не понимаешь, чего я от тебя хочу. Сперва я должен остановиться, осознать и обратиться. Писание в Новом Завете говорит о рождении свыше или рождении заново. Опять же, метафора жизни. Должна появиться какая-то жизнь. Появляется какое-то новое понимание, осмысление того, что то, в чем до сих пор я находил удовольствие, жизнь, счастье, более не приносит мне ни того, ни другого, ни третьего. Мне нужен Христос. Божий путь жизни начинается там, где заканчивается мой собственный. Что нужно тебе, чтобы прийти к концу своего собственного пути? Да, для Павла это был путь в Дамаск, где произошла эта остановка, и он понял, что я иду не туда. Я иду против Бога, думая, что я иду за Богом. Что это будет для тебя? Сколько еще витков нужно сделать? В какой плен еще нужно уйти, чтобы в конце концов понять? Мне нужен ты. Сегодня больше, чем вчера. Два. Божий путь жизни требует, чтобы мы принимали Божье Слово устами и сердцем. Интересные слова, не совсем для нас понятные, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе. Мы думаем, подожди, а почему заповедь должна быть на небе? Дело в том, что Моисей уже об этом говорил раньше, во Второзаконии. Он говорил о том, как он сам поднимался на небо к Богу, чтобы принести эти заповеди народу. Израиль стоял в стороне и сказал Моисею, «Моисей, ты иди и ты говори с Богом, ты узнай у Него, что Он от нас хочет, потом передай нам, и мы это постараемся все сделать. Мы готовы вот идти таким путем». Хотя изначально Бог сказал, «Я хочу лично с каждым из вас общаться». Интересно, что здесь у нас написано, «Дал бы нам услышать ее, то есть заповедь, и мы исполнили бы ее». «Дал бы нам услышать» буквально «побудил бы нас слушать». Моисей, побуди нас слушать Бога, сделай что-нибудь. Разбуди в нас желание следовать за Богом. О чем здесь идет речь? Знаете, в жизни... И в Писании очень часто мы видим, как люди были зависимы от внешних подпорок в веры. Смотрите, невидимый Бог связан с видимым Моисеем. Видимые скрижали. Нам постоянно нужны какие-то видимые подпорки. Нужны какие-то люди, нужны какие-то стены, что-то, чтобы помогало нам двигаться дальше, помогало нам не упасть. Потом скиния, столб есть. То есть постоянно есть что-то. Ага, здесь Бог, здесь нельзя так поступать, как хотелось бы, честно говоря. Здесь сидит пастор церкви у меня рядом на пассажирском сиденье, поэтому сейчас нельзя сказать то, что я думаю по поводу того, кто меня только что подрезал. Хотя очень хочется. Пока подпорки стоят, дом стоит. Пока Иисус Навин был жив, народ ходил за Господом. Пока судьи были с народом, народ поступал правильно. Пока в истории Израиля священник Иодай был с царем Иоасом, царь Иоас делал то, что было угодно Богу. Он, в принципе, поступал правильно. Пока есть внешняя причина, другие христиане, трудности, обстоятельства, пока я на виду, я стараюсь следовать за Господом. Пока в жизни есть внешние подпорки, какие? Трудности, болезнь, обстоятельства, непредсказуемые обстоятельства. Пока есть внутренний страх, я не знаю, что меня ждет дальше. Замечайте, как нам сразу хочется быть хорошими христианами. Я меньше раздражаюсь, я больше молюсь, я больше жертвую. Я нахожу время читать Писание. Я вдруг начал ходить на малую группу. Я начинаю участвовать в служении. Почему? Я делаю это благодаря этим внешним стенам, этим подпоркам, которые... А вдруг? А если? Вот так и народ, который шел за Богом, а мало ли, может, сейчас грохнет. Нам же как-то нужно дойти до земли. Но когда они входят в землю обетования, они расслабляются, и они показывают, кто они на самом деле. И мы понимаем, что дело гораздо хуже, чем они думали. Что происходит тогда, когда подпорки исчезают? Понятно, мы все нуждаемся в побуждении к святости. Именно поэтому Господь и поселил нас, поставил нас в церковь, чтобы мы побуждали друг друга к добрым делам. Но мы не можем вечно надеяться на эти подпорки, потому что мы вышли, и нам кажется, что я остался один. И что происходит тогда, когда я остаюсь один? Когда нет этого побуждения? Знаете, что в этом смысле для меня было таким маленьким личным откровением, когда я посмотрел на учеников Христа. Что произошло, когда Христос вознесся, когда Дух Святой сошел на них? У них уже нет внешних каких-то подпорок. Они, вот они те, кто они есть. Интересно, что их здание не только не упало, оно укрепилось. Водимые Духом Святым, они начинают делать дела, которые, как Иисус сказал, были гораздо больше того, что сделал Он. И в Деяниях 2 главе 37 стихе написано, что услышав слово сердцем, люди, у нас написано, умилились сердцем, дословно, пронзены в сердце. Люди, принимая слово сердцем, а не внешне, подпорками, люди начинают меняться. Смотрите, они получают обличение Святого Духа, не имея на это каких-то внешних стесняющих обстоятельств. Нет ничего такого, нет каких-то трудностей. Они все там, они слышат Божье Слово, и они каятся. Люди, которые услышали Божье Слово сердцем. «Весьма близко к тебе Слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Слово, которое принесли с горы, но никогда не стало словом в сердце. И слово, которое мы слышим сегодня и которое либо может найти место в нашем сердце, либо я должен его отвергнуть. Третьего не дано. Божий путь жизни требует, чтобы мы принимали Божье Слово устами и сердцем. Когда я принимаю Божье Слово сердцем, внутри, я понимаю, что я не могу продолжать действовать так, как я действовал до сих пор, жить так, как я жил до сих пор, быть тем, кем я был до сих пор. Это вызов. Каждый раз Божье Слово – вызов мне. Что я делаю с этим вызовом? Каким образом я его воспринимаю? Что я собираюсь менять? И вот здесь Моисей подходит к последней части своей проповеди. Он говорит, вот я сегодня предложил тебе. Божий путь жизни требует ежедневного выбора. Буду ли я сегодня любить Христа. У нас есть очень интересное слово «сегодня». Причем, знаете, интересно, что во Второзаконии оно используется гораздо больше раз, чем в любой другой книге Библии. В Бытие оно используется всего 4 раза, там, в Левите 3 раза. Во Второзаконии оно используется 40 раз. Сегодня, 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 сегодня. Почему? С чем это связано? Вот задумайтесь, вы когда-нибудь приходили в магазин и искали вчерашнее молоко? Есть такие люди, которые заведомо пришли, я хочу найти вчерашнее молоко, дайте мне, пожалуйста, пакет вчерашнего молока. Или как в Одессе говорят, говорят, молоко у вас свежее, они говорят, такое. Ну, такое. Нет, я ищу сегодняшнее молоко. Я смотрю на дату, я хочу найти сегодняшнее молоко. Сегодняшняя погода меня интересует. Вчерашняя погода меня мало интересует, правда? Вас интересует, какая погода была вчера? Вы спрашиваете друг друга об этом? Кто-то читает вчерашние газеты? Да? А позавчерашние? Вам интересно прочитать позавчерашние газеты, если у вас на столе лежит сегодняшняя свежая газета? Почему, как вы думаете, люди не тянутся за вчерашними, позавчерашними газетами, за вчерашним молоком, за вчерашней погодой? Почему? Потому что то, что было вчера, сегодня уже не актуально. Мне интересно сегодня. Сегодня. Что же произойдет сегодня? Знаете, мы, христиане, мы склонны жить вчера и завтра. Но мы очень мало живем сегодня. Мы склонны, с одной стороны, жалеть об упущенных возможностях вчерашнего дня. И мы очень много времени проводим вчера. Тогда, если бы я знала, если бы я мог предвидеть, если бы можно было вернуть вот эту ситуацию, я бы все сделал по-другому. Если бы я знал, что сильно заболею, я бы, наверное, укутался посильнее. Да? Или если бы я знала, что попадется именно этот билет, я бы, конечно, более усердно готовился к экзамену. У меня есть друг, китаец, и у него, у китайцев, много хороших поговорок. И вот одна китайская поговорка гласит так – знаете, когда самое лучшее время посадить дерево? 20 лет назад. А лучшее время посадить дерево? Сегодня. Мы очень много времени проводим в прошлом, но и в будущем тоже. Мы предаемся мечтам о том, как ситуация может измениться завтра. Вот было бы здорово, если бы доллар обрушился. Вот если бы он стал вот таким, изменился. Вот вырастут дети, и тогда наступит жизнь. Вот когда-нибудь все изменится, и вот тогда... Для чего? Для чего мы задаем эти вопросы? Для чего мы так думаем? Для чего мы столько времени теряем, размышляя о будущем, жалея о прошлом? Да дело в том, что если хотя бы не в реальности, то в наших мечтах мы становимся, мы владеем ситуацией. В наших мечтах нам кажется, вот если бы у меня было вот это знание, то вот тогда бы вот я смог контролировать вот эту ситуацию. Я бы поступил так, как я хочу. Но я не знаю. Поэтому я, к сожалению, не могу предугадать конец этой ситуации. Если бы у меня появились все, как говорят, козыри в руках, тогда, конечно, мне было бы легче доверять Христу. Мне было бы легче проявлять послушание. Понимаешь, Господь? Но интересно, что Господь дает нам сегодня. Вот. Несколько раз Моисей вновь и вновь как бы гвоздь забивает. Сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Господь нам дает сегодня, сегодня нам надо определиться, каким путем мы будем двигаться. Даже если я мысленно убегаю в завтра или вчера, убегаю от ответственности за сегодня, это тоже мой выбор. Это тоже выбор и это тоже решение. Это как попытка переносить даты. Как мы иногда пытаемся, мне нужно сегодня написать отчет и сдать его. Но я не хочу этим заниматься. Что я делаю? Я звоню и говорю, слушай, у меня сложные обстоятельства, давай попробуем завтра. Человек на другом конце телефона говорит, хорошо, давай. Я пытаюсь как бы оттянуть время ответственности, выиграть что-то. Мы думаем, завтра я уж точно приму правильное решение. Но завтра приходит почему-то неожиданно. И я опять сталкиваюсь сам с собой, с этим решением. Или у нас есть распространенная практика подписывать документы нужным числом, нужной датой. Братья и сестры, мое послушание Христу действительно только сегодня. Сегодняшнее послушание Христу действительно сегодня. Завтра ж сегодняшнее послушание уже недействительно. Если перефразировать слова недавней проповеди Игоря Ивановича, я не могу купить месячный проездной послушания Богу или недельный проездной любви к Богу. Каждое утро все начинается сначала. Каждое завтра будет сегодня, опять сегодня. И послезавтра это новое сегодня. Это как сегодняшний билет на поезд. Если дата стоит вчерашняя, то даже если это был самый крутой рейс на свете, он уже прошел. А если завтра, то я могу собирать багажи, но я не могу им воспользоваться, потому что он будет действительно только завтра. Израиль также мог сказать, Моисей, раз ты уж говоришь о будущем, нам предстоит пройти вот то-то и то-то, нам нужно обратиться, то что нам сейчас переживать? Когда-нибудь мы решим этот вопрос послушания. Когда-нибудь я исповедую грех. Когда-нибудь я обязательно попрошу прощения. Когда-нибудь я начну меняться. Когда-нибудь я перестану врать жене. Когда-нибудь я посмотрю Христу в глаза. Когда-нибудь. Когда Ева решала для себя, что хорошо, а что плохо. Когда Ева в саду вместе с Адамом решали, что для них будет жизнь. Это было в конкретном дне, в конкретное время. День, в котором было утро, был день и вечер. Для Давида был памятный день, когда он поздно встал, взошел на балкон и увидел Версавию. И принял решение в том конкретном дне. Это было сегодня. Это было его сегодня. Я думаю, что наверняка Петр не раз вспоминал ту холодную ночь, когда он грелся у костра, когда было сегодня. Но интересно, что и у Петра вот было одно сегодня и было другое сегодня, когда Иисус говорит ему, Петр, любишь ли ты меня сегодня, здесь и сейчас? Не тогда, а здесь и сейчас, сегодня. Любишь ли ты меня? Моисей обращается к Израилю, но он обращается и к нам. Он говорит, сегодня избери жизнь. Сегодня избери решить, выбери, прими решение. Решить тот вопрос, который ты откладывал вновь и вновь и вновь и вновь. Не откладывай на завтра. Не жалей о вчера. У тебя есть сегодня. Сегодня я задаю себе вопрос, люблю ли я Христа? Является ли Он тем, вдохновителем моей жизни? Является ли он самой большой ценностью для меня, ради которого я готов делать все остальное? Сегодня Бог задает вопрос каждому из нас. Любишь ли ты меня? Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе. Избери жизнь. Сегодня я выбираю любить Христа или любить себя. Сегодня я выбираю ставить свои интересы превыше интересов другого или наоборот. Сегодня я выбираю, буду ли я проповедовать себе самосожаление и страх перед неизвестностью, или же буду руководствоваться верой в Спасителя, который еще ни разу меня не предавал. Хочу закончить словами 15-го псалма. В ней Давид, размышляя о Боге, о Его благости, о Его верности, говорит следующие слова. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы склоняемся перед Тобой, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня, даешь нам этот день. Господь, в этом дне мы хотим сказать, что любим Тебя, и в этом дне хотим доказать это конкретно. Господь, я прошу за каждое сердце, которое здесь, перед Тобой, открыто, как на ладони, Господь, все те вещи, которые мы прячем, которых мы стыдимся, которые мы откладываем на завтра или о которых мы жалеем. Господь, выведи Ты все на свет Твоего Слова, Господь. Там, где надо, помоги нам остановиться и обратиться к Тебе. Господь, там, где надо, соверши Ты чудо обращения к Тебе, чудо новой жизни. Господь, там, где надо, обличи, там, где надо, исправь, там, где надо, дай Твое наставление, чтобы во всем этом, Господи, Ты, действительно Ты был прославлен. Помоги нам избрать жизнь, чтобы жили мы и жили дети наши после нас. Тебе да будет вся слава, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.